Аббас, доброе утро. Извините, заставили вас чуть-чуть подождать. Ну вот такое сегодня. Такое у нас напряженное сегодня утро выходного дня. И к вам у меня на самом деле тоже очень много вопросов. Знаете, я их даже пыталась как-то формировать. Как внутренняя политика, внешняя политика. Все, но все из моих рук вообще разбегалось в разные стороны. Начну все-таки с внутренней. Знаете, вчера пришла, прямо во время нашего эфира, такая новость пришла удивительная, что сотрудник администрации президента Александр Харичев, я, кстати, вообще впервые слышу это имя, не знаю, как вы, вот, может быть, вы знаете, написал статью. Я себе ее сразу в закладки положила, чтобы почитать. Вообще, пресса про нее говорит, что она выглядит, как мои коллеги говорят, как инструкция для строителя путинизма. Вот мне кажется, что для инструкции там многовато воды. Инструкция должна быть, знаете, такая она, по пунктам должна быть. Тем не менее, давайте поговорим об этой статье, уж не в инструкции, просто о статье, потому что я там несколько заметила для себя каких-то удивительных вещей. Скажите, что отметили прежде всего вы?
Удивительную пустоту, бессмысленность написанного. Ну, то есть, крайне мало оригинальных мыслей. Вот, то есть, первое, это вообще пусто. Второе, пусто скопировано от кого-то. Ну, то есть, прям вот цитаты, фрагменты Суркова, Володина. Понимаете, это же должен быть манифест кириенковцев. Я думаю, этот текст писался для Кириенко. Ну, когда Кириенко его прочитал, он сказал, да идите к черту. Ничего написать нормально
не будете. Я не подпишусь, подпишитесь Харичевым.
Да, я не буду, ну, потому что у Кириенко, в принципе, вкус-то есть. Он с моральной этической точки зрения полный ноль. А с точки зрения, ну, вот, глубины понимания происходящего, он, конечно, вполне себе профессионален. Ну, то есть, как человек, имевший возможность пообщаться с ним, в том числе и лично, я не могу этого не признать. И я думаю, его просто все его, вот эта эстетическая его составляющая восстала против того, чтобы подписываться под этим. Да, и он сказал, ну раз сами написали, сами и подписывайтесь. Харичев, в принципе, это правая рука Кириенко, это крайне близкий к нему человек, который много-много лет с ним, с Росатом еще пришел. Вот, но при этом он совершенно, конечно, не публичный, да, то есть вот вы внимательно следите за российской политикой, но вы не слышали этой фамилии, да, это как раз говорит о том, что он никогда к этому не стремился, да и потенциала, строго говоря, нет у него в этом смысле, поэтому, ну, я не думаю, что он бы стал сам подписывать, ну, то есть статья изначально, вот я не могу себе представить, чтобы она писалась под него. Да, то есть я думаю, что она писалась под Кириенко, но Кириенко просто не захотел ее подписать. Ну, Харичев, не пропадать же добру. Подписал и опубликовал еще, знаете, где он ее опубликовал? Я название этого СМИ даже не знаю.
Да, там вас... какой-то журнал, который выходит, тоже не знаю этого названия. Вообще,
Короче, типа журнал «Общество знания». Что-то,
да, что-то да, такое. Да, вот издает его вот. Как раз «Общество знания», да.
Ну, то есть это какая-то вообще стыдобище, вот если честно. То есть... Я просто помню стандарт кремлевский, высокий, да, когда, ну, почитайте статьи Суркова, например, да, там статьи, интервью Суркова, но это там можно содержательно не соглашаться с высказываемыми идеями, но там блеск мысли прям, четкость, отточенность формулировок, ну, прям зачитаешься, то есть это прям литература, да. Или там почитайте эти консервативные тетради, которые издавали идеологи Володинские, Бодовские и так далее. Да, они на регулярной основе там тему консерватизма окучивали. Ну просто тоже зачитаешься. А это такая деградация, понимаете. Ну то есть я вот, как человек, ну, который любит, не просто вот по долгу службы читает такие вещи, а прям вот я люблю такие вещи читать. Они реально побуждают мысль. То есть ты читаешь, ты с ним споришь, да, не соглашаешься, и у тебя у самого появляется куча интересных оригинальных идей. В этом смысле они, на самом деле, ну, не знаю, как для других моих коллег, да, но для меня, во всяком случае, там, они оказывают на меня серьезное стимулирующее влияние. Я не знаю, кого-нибудь вдохновляют они, на, так сказать, на поддержку режима, но меня на борьбу с ним они вдохновляют точно. Вот. Но вот это, я просто, вот меня, значит, ваши коллеги сразу тоже пишут, ну, давайте, ну, они знают, что я это люблю все, да, голос, например, ну, мы, говорит, прочитали там, обалдели от всего, ну, а я имею в виду ассоциацию «Голос», да, и вот они мне пишут, мы хотим устроить, ну, там, типа, обсуждение по этому поводу, хотите что-нибудь сказать, ну, и я понимаю, что вот, ну, это придется, значит, внимательно, если что-то собрался сказать, да, ну, то есть ты пришел на круглый стол заранее. Вы меня спонтанно спросили, ну, я не чувствую своей вины, просто поток сознания и эмоций, да. А там, ну, надо, значит, прочитать с карандашом, там, прийти, сказать, вот с этим я не согласен, с этим, с этим. Но заниматься этим, я говорю, с текстом Суркова, это удовольствие, а заниматься этим с текстом Харичева, это просто хоть стой, хоть падай, что называется.
Я
В
вот
общем, ну,
отметила,
у них,
да.
видимо, совсем плохо там
Очень плохо
с
с
идеями.
формулировками еще.
И не просто с формулировками, с идеями. То есть
Да.
люди, которые писали этот текст для Харичева, они, безусловно, ну, они бы сумели, если бы были идеи, они бы сумели их сформулировать более изящно, более красиво. Но там не из чего формулировать. Ну, понимаете, если нет снега, ты снежок не слепишь, какой бы ты мастер не был, так сказать, понимаете? Вот. И по всей видимости, ну, это вот полностью они себя исчерпали. Ну, режим держится исключительно на насилии. Все, вот он в содержательном смысле, он себя исчерпал. Вот когда-то, там, на начальном этапе, значит, в первой половине 2000-х, потом возрождение с новой идеологией, там, после 2014 года, он реально держался за счет пиара, за счет пропаганды, то есть силовой инструментарий был сильно вторичен по отношению к политическому. То есть Путину не было необходимости, знаете, не было необходимости, ну, там, слишком активно прибегать к услугам силовиков, да, время от времени, ну, там, условно говоря, посадить Ходорковского там надо, да, какие-то задачи надо решить, там, митинг где-то собрался разогнать, там, да, а в основном даже и не разгоняли, да, в общем-то, не было необходимости, потому что протестующие, так сказать, ну, просто были лишены возможности привлечь к себе симпатии основных групп населения, потому что те реально покупались на кремлевскую идеологию, да. Вот, все эти времена канули в лету, сейчас совершенно очевидно, вот все держится исключительно за счет силовиков, за счет аппарата насилия. Это, кстати, тоже такая, извините, что я ухожу чуть-чуть от текста, да, но, значит, в конце концов, ну, я свое мнение по его поводу высказал. Так вот это вот смещение акцентов от, значит, пропагандистская, ну, пропаганды, пиара, так сказать, да, вот технологий, значит, предвыборных технологий, то есть вот это смещение акцентов оттуда в направлении голой силы силовиков, посадок и политических убийств, но это на самом деле, ну, для Путина такая небезобидная история. Она же ставит его в зависимости от силовиков, от силового аппарата, то есть он уменьшает шансы на то, что будет свергнут в результате, значит, ну, какого-то там Майдана, да, но увеличивает шансы быть свергнутым в результате какого-то силового действия, какого-то военного переворота, да. Значит, вот совсем без рисков не бывает. Просто риски, элиминируемые в одном месте, увеличиваются в другом месте. И вот сейчас, в принципе, когда вот вся власть держится на штыках, ну, это называется претарианство. А претарианство это как раз и есть та самая история, как в Древнем Риме, откуда этот термин пошел, да, в Древнем Риме была эпоха господства претарианской гвардии, когда императоры уничтожили все прежде существовавшие институты Римской Республики, да, ну, выхолостили их, лишили всякого содержания, так же, как это сделал Путин. Да, и в конце концов оказались игрушкой в руках претарианской гвардии, которые, как известно, меняли императоров как перчатки по своему усмотрению иногда там по несколько человек за год это происходило. Да, извините.
Я просто вот, если уж вы сказали про претарианство, то во многом еще Путин очень опирался, как мы понимаем, на Кадырова. Но тут вокруг компании Wildberries второй день опять какая-то, знаете, какое-то движение началось. Во-первых, у Владислава Бакальчука, за спиной которого стоит Кадыров, отняли все-таки этот один жалкий процент, суд постановил. Во-вторых, против него возбудили уголовное дело, якобы уже сейчас вообще неизвестно, якобы он воровал, у своей жены, еще будучи когда в браке, да, когда у них совместно был бизнес-деньги. То есть мы понимаем, что, в принципе, все уже можем говорить окончательно, что Кадыров проиграл эту схватку Керимову. Что происходит? Почему, то есть штыки Кадырова больше не нужны Путину? Как? Или ему что-то показывают, или на что-то намекают? Что вот происходит в этой ситуации?
Ну, просто слишком уж он всех достал. То есть он в какой-то момент реально вообразил, что ну, он держит Бога за бороду. Да, он презрел всех остальных, кроме Путина. Он относился, ну, то есть я вот пехотинец Путина, да, вы все остальные там для меня никто. Его поэтому силовики и ненавидели. Вот. И долгое время эта схема работала, ну, это как раз то, о чем я только что говорил, о преторианстве, да, о впадении императоров в зависимости от своих гвардейцев. То есть ориентироваться на императора, когда он слабеет, это значит рисковать. То есть силовики, которые раньше, ну, считали себя не вправе, ну, Путин им не позволял просто-напросто обижать Кадырова, в данном случае решили, что хватит ему тут, так сказать, дерзить. Что он себе позволяет вообще? Мы ему чё? Мы ему кто? Да, вот, то есть накопившиеся на протяжении вот этих десятилетий фрустрация, связанная с тем, что ну, они же хозяева жизни, а тут вот какой-то там приезжает, значит, с гор спустившийся, да, и значит, ну, ведет себя так, как будто он хан там, да, мы его нукеры. Вот, естественно, там постоянно были стычки, постоянно были противоречия, то есть это не столько победа Керимова над Кадыровым, да, Керимов сам по себе ничего бы не смог сделать. Просто, ну, вот представление о том, как должно все быть выстроено вот у этих силовиков. Керимов интегрирован в систему, он с кем нужно делиться, да, он очень, в принципе, такой игрок системный, собственно говоря, секрет его выживания многолетнего, он вот в этом и заключается. Поэтому, значит, ну, все знали, что эта тема давным-давно его. Да? Он ее долго-долго окучивал, готовил, так сказать. И тут такой появляется в последний момент Кадыров и говорит, слушайте, ну я же, значит, это я, это мое. Да, ему все говорят, ну как твое, не по понятиям там. Ну какие основания? Да никаких оснований, мое и все. Ну приехал, пострелял там, да. Вот. И в другой ситуации, повторюсь, ну, зная, что в конце концов он пойдет к Путину, да, и Путин нажалуется, и Путин там позвонит и даст, надает подзатыльников, ну, все это понимали и в какой-то момент, так сказать, отъезжали, пасовали, да. А сейчас видно, что решили прямо жестко действовать. То есть они же, в принципе, отняли-то эту тему у Бакальчука давно, это уже полгода как. А сейчас они взяли и вдогонку уголовное дело возбудили. Вот это сигнал. То есть самому Кадырову Бакальчук пустое место. Да, то есть, ну, не получилось тему отжать, черт с тобой. То есть Кадырову никоим образом, так сказать, арест Бакальчука не угрожает самому. Но, понимаете, для всех остальных потенциальных клиентов Кадырова, а у него же бизнес на этом стоит, понимаете, это сигнал. Вот раньше было так, если пришел к Кадырову или Кадыров тебе пришел и предложил защиту, то все нормально будет. А сейчас все, значит, не работает. Значит, в следующий раз, следующий Бакальчук, выбирая между там пойти к Кадырову или пойти к какому-нибудь генералу ФСБ, вот если бы раньше он еще думал, то тут он думать уже не будет, он пойдет к этому генералу, понимаете, и ляжет под него, и делиться с ним будет, а не с Кадыровым. То есть в этом смысле, вот косвенно, так сказать, это, конечно, удар по Кадырову, по его репутации. Я думаю, что некоторые его шаги, ну, как раз связанный с вот, недовольством вот происходящим, да, когда, например, он не так давно, значит, Пригожину, вот этому продюсеру Пригожину, там присвоил звание, если не ошибаюсь, народного артиста Чечни. Понимаете? Пригожин, если и звучал в последнее время в каком-то, ну, не музыкальном контексте, а я далек от мысли думать, что Кадыров такой поклонник творчества Пригожина, прям вот с утра до вечера сидит, музыку его слушает, так сказать, и вот решил отблагодарить. Меньше всего вот в это верится. А во всех остальных смыслах, вот если вывести за скобки сугубо музыку, да, ну давайте вспомним, символом чего является Пригожин, когда мы в последний раз эту фамилию слышали. Во время того скандального телефонного разговора с Фархадом Ахмедовым, когда это был, если не ошибаюсь, 23-й год, ну, то есть, либо конец 22-го, либо начало
Да, и
23-го.
где он критиковал? Где
Да
они оба?
просто, не
Да,
просто
не просто
критиковал, они же
критиковал,
там...
да, цитировать невозможно было этот разговор, мы помним.
Да. Ну, то есть, Путина просто, они с Ахмедовым на двоих там, ну, просто измазали вот всем, чем можно только. Да? И все, после этого он полностью пропал из информполя, его вообще не присутствовало. И тут вдруг всплывает Пригожин, значит, Кадыров его награждает. Но я лично это воспринял как такой... значит, сигнал, что, ребята, я недоволен, и не думайте, что я буду терпеть. Так сказать. Ну, то есть он идти на войну не готов, да, но свое недовольство демонстрирует. Вот. А, в общем, как-то так у них там.
Понятно. Еще у меня один вопрос все-таки по международной ситуации. Вот Трамп у нас вчера вместе с Рубио как-то заявили, что... Ну, вообще мы умываем руки, ребят. Вот буквально там секундная стрелочка уже идет, и если вы все-таки что-то не предпримете, две стороны, причем говорят все-таки о двух сторонах, они, но скорее это все-таки, конечно, шар в сторону России, то мы умываем руки и уходим с переговорного процесса. Есть еще дела в мире, кроме Украины. Что вы думаете по этому поводу, чем это грозит, и вообще сбудутся ли эти угрозы, хватит ли у США и у Трампа силы эти угрозы осуществить?
Знаете, я вчера вечером выложил в своем телеграм-канале, в своем фейсбуке фрагмент своего же интервью, извините за ссылку на классика, значит, на свое же интервью начала января, ой, начала декабря, где я говорю о том, что такой сценарий возможен. Значит, я это говорю не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы ну, было понятно, что этот сценарий реально с самого начала, в принципе, был возможен. И как человек, его предсказавший, я как раз думаю, могу позволить себе напомнить вторую часть своего предсказания, что этот выход не будет вечным. То есть Кадыров, ой, извините, слушайте,
В каждом рисунке
типологически-то
солнце,
есть
да.
общее между ними на самом деле что-то, оговорка-то такая говорящая. В общем, Трамп, он выходит не навсегда из этой сделки. Ну, то есть мне трудно себе представить, чтобы он реально оставил тему. Понимаете, ну, слишком проигрышная это тогда история будет для него. Значит, ведь в конце концов эта война закончится, и велик шанс, что она закончится, ну, значит, в эти ближайшие 4 года. Все-таки слишком сильно стороны истощены, да? И кто-то другой, если Трамп умывает руки и перестает контролировать тему, ну кто-то другой будет посредником, кто-то другой получит Нобелевскую премию, понимаете? И все вспомнят, что а Трамп-то не смог, а Эрдоган смог там, да, например. Или там и кто-то из европейцев смог, или Китай, например, да, вполне возможно. Ну, то есть Трамп полез, обмешурился, а тут пришел кто-то серьезный и сделал тему. Не для Трампа это просто, ну, я не могу себе представить, то есть он все остатки волос вырвет, понимаете? Вот, та же самая история связана с фамилией Байдена. Ну, то есть сейчас все, то есть если раньше еще Трамп ругал Байдена и была там возможность, так сказать, были основания предполагать, что, ну, Трамп лучше Байдена в этом смысле. Вот Байден не смог войну предотвратить, а Трамп ее сейчас остановит. Все, получается, ну, Байден не смог и Трамп не смог. Чем Трамп-то лучше Байдена? То есть какие у него есть основания критиковать Байдена? Байден тоже пытался ее предотвратить. Ты пытался ее остановить, он ее пытался предотвратить. Да?
Нет, но
Но
это нож в
предотвратить на
сердце
самом
Трампа,
деле...
он может не выдержать, да.
Ну, понимаете, предотвратить-то на самом деле сложнее, когда стороны еще, так сказать, в горячке драки еще не получили по зубам, да, бряцают оружием, так сказать, и так далее. Предотвратить очень сложно. А в ситуации, когда стороны истощены, уже, знаете, и сил-то бить друг друга нет, а вот вцепились друг друга просто, за грудки трясут их, эти хрипят, да, там все в крови с переломанными носами. И в этой ситуации остановить-то легче. А Трамп этого не смог сделать, получается. Да, так он не просто ровня Байдена, он хуже Байдена. Нет, я думаю, что это вот каприз, это эмоции его связанные. Ну, просто вот как капризный ребенок взбрыкнул. А, значит, и через какое-то время он вернется. То есть он может выйти из процесса. А, да, потом будет позванивать время от времени, значит, сторонам. И говорит, ну что, как, не передумали еще? Если что, обращайтесь. Да? Ну, то есть он будет все-таки пытаться держать руку на пульсе, чтобы вот эта тема не уплыла кому-то другому. Я сейчас говорил о политике. Есть еще экономическая бизнес-составляющая. Я уже рассказывал про то, что, значит, да, уже, в принципе, и в прессе это появлялось. Как минимум по трем проектам Дмитриев договорился, с Уиткофом о сотрудничестве. Это очень крупные, очень денежные проекты в области, один в области газодобычи, ой, извините, нефтедобычи, значит, Восток Ойл. Один в области торговли газом в Европе, значит, и один, это область нефтепереработки, три нефтеперерабатывающих завода, расположенных в Германии. Вот это все эти очень крупные бизнесы, принадлежащие там Роснефти и Газпрому, они, ну, в общем, их Путин дарит Уиткофу, ну, то бишь, не Уиткофу, конечно, а Трампу, Америке, да, и, конечно, надо иметь в виду, что, возможно, все-таки Трамп просто принял решение слить экономику. Ну, то есть я до этого рассуждал о политике, да, слить тему Украины, потому что слишком, ну, хорошо Путин за это платит. Да, я даже не утверждаю, что это лично по Трампу в карман. Да, это выгодно и американской экономике, так сказать, американскому бизнесу. Вот, поэтому, может быть, Трамп просто, ну, вот сейчас выходит, типа, вот так эмоционально, просто в расчете на то, что сейчас подзаработаем. Да, вот, значит, но даже если это так, то через какое-то время, я думаю, он все равно будет пытаться в эту тему вернуться и продолжать ее контролировать. Вот как-то так, я думаю.
Да, спасибо большое, Аббас. Мы будем за этим следить, потому что мы тоже на крючке, получается, у Трампа и у всех, потому что постоянно находимся под бомбежкой его всяких, я не знаю, новых инициатив, я бы так сказала, аккуратно. Спасибо большое и до встречи в
Спасибо.
эфире. Спасибо.